Причина уличных погромов в пригородах Парижа. Почему власти Франции не в силах справиться с подростковой преступностью? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 27 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Совет Общественной палаты сегодня в Москве обсуждал проект проведения в следующем году гражданского форума. Первые сведения об этом проекте позволяют сказать, что на этот раз, в отличие от гражданского форума 2001, никакого совместного сидения в президиуме кремлевских чиновников и известных правозащитников, судя по всему, не будет. Организации форума, которые даже хотят приурочить к новому государственному празднику, 4 ноября, будет заниматься в первую очередь сама Общественная палата. Такое понимание проблемы вынес из заседания Совета Общественной палаты корреспондент радио «Свобода» Данила Гальперович. Он в прямом эфире программы. Данила, добрый вечер. Пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер. И действительно, Сергей Абрамов, который докладывал по этому вопросу на Совете Общественной палаты, к сожалению, был неуловим прямо под там же, но потом я поговорил с ним по телефону, рассказал, что на самом деле, по его мнению, с 2001 года, когда состоялся первый гражданский форум, состояние взаимодействия власти и гражданского общества отменно улучшилось.
Тот форум послужил, я беру на себя смелость сказать, что послужил неким толчком к более резкому развитию гражданского общества, к большей толерантности власти к гражданскому обществу, к умению переговариваться друг с другом. Я имею в виду власть и представители гражданского общества, сегодня наладились достаточно внятные горизонтальные связи внутри самого гражданского общества. То есть теперь собрать те же 5000 человек, о которых мы сегодня говорим, скажем, проще, чем было тогда. Тогда мы ходили все-таки чуть-чуть в потемках, сегодня это более-менее светло.
Ну что же, это удивительный вывод, и я переспросил Сергея Абрамова, например, нравится ли ему закон о некоммерческих неправительственных организациях, считает ли он, что действительно стало уж так легко дышать различным и правозащитникам, и общественным деятелям. Он сказал, что вроде бы да.
До 2001 года гражданское общество жило без правил и довольно свободно и легко развивалось. Ну, в той мере, в какой ему удалось развиться. Начали меняться правила. Они могут, кем-то могут считаться плохими, потому что они не прижились внутри этих правил. Для кого-то они хороши, потому что они слишком хорошо прижились внутри этих правил. Но одно, несомненно, правила появились. Правила устанавливают обе стороны в рамках тех законов, которые существуют. Кому-то не нравятся законы НКО, вот мне он тоже, я не сильно в восторге от него. Но, тем не менее, он есть. Это данность, верно?
Ну вот эта данность, по словам Сергея Абрамова, в общем, будет способствовать вполне тому, что 5000, те, которые планируются собрать, 5000 человек, которые планируют собрать делегатов на форум гражданский 2007, вполне будут собраны. Теперь я поясню. Сергей Абрамов в прошлом, в 2000-2001 году, занимал должность заместителя начальника Главного управления внутренней политики администрации президента России. И вполне тогда тоже участвовал в формировании первого гражданского форума. Я напомню, там в президиуме действительно рядом сидели Владимир Путин и глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Сейчас она вспоминает, что тогда, в общем, по ее мнению, формат был один, теперь он будет явно другим.
Конечно, формат будет другой, потому что в стране произошли большие изменения. И если форум 2001 – это была попытка кремлевской администрации выйти на связь с гражданским обществом, посмотреть, что оно собой представляет. Ну, можно было надеяться, что это для того, чтобы с этим обществом сотрудничать, его надо изучить, а может быть для того, чтобы это общество обуздать. Я думаю, цель знакомства, эта цель определилась, понимаете, знакомились для того, чтобы обуздать.
Тем не менее, сама Людмила Алексеева говорит, что продолжать разговаривать правозащитникам и неправительственным некоммерческим организациям с властью надо, потому что у них просто такая работа. В этом Людмила Алексеева спорит с другими критикующими власть общественными деятелями, которые говорят, что уже, в общем, вся эта беседа не имеет никакого смысла. И Людмила Алексеева говорит, что у правозащитников просто такая работа, они должны идти к власти, обращать ее внимание на существующие проблемы и при этом неизбежно с ней взаимодействовать. Андрей? людей.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода», следил сегодня за ходом Совета Общественной Палаты. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный московский политический эксперт Георгий Саттаров. Георгий Александрович, здравствуйте. Вы один из тех, кто критически относится к намерениям правозащитников общаться с властью и участвовать в вот таких мероприятиях типа гражданского форума. Изменится ли ваша позиция в связи с намерениями организовать новое такое большое собрание?
Мне немножко трудно говорить на эту тему, потому что я являюсь, с одной стороны, человеком, некоторым образом втянутым в решение политических проблем и в политическое противостояние власти. И в этой сфере я считаю, что политическое сотрудничество с этой властью невозможно и нереально, и непродуктивно. Но, с другой стороны, я возглавляю фонд «Индем», и там идет ряд конкретных проектов, в том числе проекты, некоторые из них связаны с взаимодействием с властью и, слава богу, достаточно продуктивным. И в этой своей ипостаси я продолжаю и контактировать, и сотрудничать с фондом «Индем» тоже. Просто надо понимать, что власть неоднородна, она неоднородна и по людям, и по решаемым задачам. И я считаю, в любом случае, вот в той сфере, которая связана с работой, помогающей людям, сегодня, сейчас и здесь, с властью нужно взаимодействовать. А вот в том, что связано с проблемой политического противостояния, тут уже, как я считаю, все поезда ушли, которые могли бы как-то там налаживать на единые рельсы нас ставить, это уже невозможно.
А вот что касается такого мероприятия, как гражданский форум, организованной общественной палатой, у вас, очевидно, есть какая-то точка зрения относительно самой общественной палаты и, следовательно, по отношению к организуемым ей мероприятиям?
Тоже, знаете ли, там немножко амбивалентная такая позиция. Я отношусь отрицательно к идее общественной палаты. Я отношусь положительно к некоторым людям, которые туда вошли, и к намерениям, которые они там реализуют. И, в общем, я не вижу большой проблемы в этой их попытке все-таки посмотреть, что такое гражданское общество, потому что многие из них просто не имеют никакого представления об этом, попав как бы в лидеры гражданского общества, из лидеров спорта или из лидеров попсы, вдруг они стали лидерами гражданского общества. Но, может быть, они наконец узнают, что это такое, и услышат, что это такое. Хотя бы как минимум по этой причине такое мероприятие полезно.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, бывает управляемое гражданское общество, управляемое властью?
Вот как только вы начинаете пытаться управлять гражданским обществом, оно теряет всякий смысл. В отличие от власти, потенциал гражданского общества в свободе, разнообразии, и именно в гражданском обществе рождаются какие-то новые идеи, социальные практики. Как только вы это обуздываете, все, вы получаете новый отряд бюрократии, а если это обуздывает абсолютно разложенная и коррумпированная бюрократия, вы получите коррумпированное и разложенное гражданское общество.
Это то, что сейчас происходит в России? Вы говорите «если».
Нет, этого не происходит, потому что гражданское общество, независимо от позиции гражданина Абрамова, который врал напропалую, рассказывая нам, как общество выдвинуло эти законы, а якобы до этого никаких правил не было, либо он безграмотен, либо он отъявленный лжец. Если ему не нравится, он готов, пусть предъявляет мне иск. Так вот, значит, в отличие от позиции гражданина Абрамова, я считаю, что гражданское общество развивалось, было. Оно обладает колоссальным ресурсом сопротивления, и обуздать его не так-то легко, как этим господам кажется.
Спасибо. Известный московский политический эксперт Георгий Саттаров о проблемах взаимодействия власти и гражданского общества в России.
Как и в прошлом году, так и в этом
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 27 октября. Продолжим тему, связанную с деятельностью общественных организаций в России. Организаторы русского марша, который должен состояться в День народного единства и согласия 4 ноября, продолжают ждать разрешения городских властей на проведение своего мероприятия. Они категорически отказываются от сравнения их патриотического шествия с шествием фашистов. В свою очередь, организаторы антифашистского митинга уже получили разрешение на проведение своей акции. Члены Координационного совета Российского антифашистского фронта, в который входят правозащитники и политики, политики, призывают всех москвичей прийти и выступить против расизма, национализма и ксенофобии. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Как и в прошлом году, так и в этом организаторы русского марша настаивают на проведении шествия по маршруту от Чистых прудов до Славянской площади. Пока получить разрешение на проведение этой акции не удалось. Однако, по словам лидера движения против нелегальной миграции Александра Белова, если и не марш, то как минимум митинг 4 ноября все равно состоится. Оргкомитет уже одобрил лозунги, с которыми на столичные улицы выйдут участники акции. «Россия, русская земля», «Слава России», «Русские вперед», «Русский ты прав» и «Кондопога, город-герой». Но в отличие от прошлого года, на этот раз наравне с такими призывами будут использованы и в политические требования, говорит Александр Белов.
Сказал, что нам необходимо просто сейчас выйти такими лозунгами, как «Мы хотим свободу говорить», «Даешь свободу демонстрации», «Нам нужны свободные выборы в свободной стране», и, скорее всего, будут лозунги против коррупции и так далее. Предыдущие лозунги, которые мы уже декларировали, они носят, в первую очередь, имеет смысл подчеркнуть национальную солидарность, основную идею национальной солидарности русских, то, что русские, где бы, не обязательно в России, где бы они ни жили, имеют право в этот день выйти и сказать, что мы существуем, что у нас, как у народа, есть определенные интересы, права и так далее.
Призывом принять участие в русском марше заполнены сотни сайтов в интернете. На официальном интернет-адресе и вовсе можно проголосовать за человека, которого бы вы хотели видеть в рядах марширующих. В списке политик Жириновский, актер Меньшиков, тренер сборной России по футболу Гус Хидинг, лидер группы Любе Расторгуев, премьер-министр Украины Янукович. Пока же лидирует лидер движения против нелегальной иммиграции Белов, президент России Путин, его коллега из Белоруссии Лукашенко и конструктор АКМ Калашников. Организаторы русского марша в один голос говорят, что их мероприятие не имеет никакого отношения к разжиганию межнациональной розни и уж тем более к фашизму. Член оргкомитета марша, депутат Госдумы от ЛДПР Николай Куринович.
Марш русских патриотов, которые в кои-то веки хотят продемонстрировать свою солидарность, мощь и национальное единство. А все те, кто противится возрождению русского национального самосознания, в провокационных целях совершенно безосновательно пытаются назвать этот марш фашистским, нацистским, антисемитским и ксенофобским.
В прошлый раз Зигхаль кричал, и были плакаты фашистского толка, националистического.
Свидетельств не было никаких выкрикиваний. Были, конечно, провокаторы, которые пытались именно таким образом все это представить. Но марш прошел в высшей степени организованно, в количестве не менее чем 10 тысяч человек. И сейчас такое количество будет, наверное, удвоено, утроено. И несмотря ни на что, русский марш пройдет и состоится при любой погоде.
Говорил организатор русского марша Николай Куринович. Добавляет лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов.
Все ссылки на то, что на прошлом марше якобы там кто-то кричал «Хай Гитлер», что это просто миф. Там я специально взял пленку, отсмотрел ее, там никто «Хай Гитлер» не кричал. Это я вам однозначно с уверенностью заявляю, что это просто провокация журналиста. Более того, правозащитники давали в прошлом году жалобу в прокуратуру, чтобы нас привлекли к ответственности за что-то, да? И прокуратура также имела все пленки, она допросила всех организаторов, свидетелей и пришла к выводу, что никакого разжигания межнациональной розни или чего-нибудь, что можно было бы назвать фашистским, на прошлой акции не было.
Говорил один из организаторов русского марша Александр Белов. Организаторы антифашистского митинга, в отличие от активистов русского марша, уже получили разрешение на проведение своего мероприятия. Оно запланировано на 2 часа дня на Болотной площади в Москве. В нем примет участие сразу несколько политических партий. Однако уже есть договоренность, что на антифашистском мероприятии не будет никаких флагов и плакатов с партийной символикой. Организаторы антифашистского митинга уже разослали письма с приглашением принять участие в акции лидерам политических партий, которые выступают против фашизма и расизма. По словам председателя СПС Никиты Белых, никто из антифашистского фронта не выступает за отмену или запрет русского марша. В данном случае самое главное – прийти на Болотную площадь и выразить свое отношение к проблеме распространения фашизма в России.
Действительно, это мероприятие рассматриваем как очень широкое. Мы действительно заинтересованы в том, чтобы вот этот митинг не превратился в какую-то узкую правозащитную тусовку, чтобы он не превратился в какое-то узкопартийное мероприятие. Это действительно проблема, с которой надо бороться. И эта борьба предполагает не только подписание каких-то воззваний, да, но и вполне конкретных осмысленных действий. В частности, там, прихода на митинг и публичное высказывание своего отношения к русскому маршу, к тем лозунгам, там, «Кондопога, город-герой», там, «Россия, русская земля» и, там, и другими лозунгами, которые официально утверждены оргкомитетом в качестве лозунгов русского марша 4 ноября. Мы призываем авторитетных людей, в том числе и обреченных властью, прийти на наши мероприятия. Показать, что власть не смотрит свысока или не занимает там нейтральную позицию, а очень четко высказывает свою политическую позицию в таких мероприятиях. мероприятиях.
Говорил лидер Союза правых сил Никита Белых. Член антифашистского фронта, главный редактор еженедельного журнала Александр Рыклин, согласен с лидером СПС. В День народного единства и согласия важно прийти и выступить против фашизма в России.
Москвичам и тем, кто окажется в этот день в городе, важно прийти, потому что, ну, потом может быть поздно, и потом может быть очень стыдно за то, что вот ты не поучаствовал в этой истории. Изначально, когда антифашистский фронт планировал это мероприятие, мы собирались провести марш. Ну, по разным причинам, потому что нам кажется, что это более уместно, потому что фашисты ходят по нашему городу. Мы тоже хотели пройти. Нам этого не разрешили. Собственно, только поэтому мы решили ограничиваться митингом. Мне кажется, важно еще отметить вот какой момент. Мы очень рассчитываем на то, что на этот митинг придут люди, исповедующие совершенно разные взгляды, разную идеологию. Мы очень ждем людей, в том числе и левых взглядов. Более того, представители левых партий ходят в оргкомитет. И, в принципе, у нас уже даже есть согласие на то, чтобы в этом мероприятии примут участие представители некоторых левых организаций. Пока не буду говорить каких, потому что это, в общем, вопрос переговорный, сложное дело. Но, тем не менее, перспектива такая существует.
Говорил Александр Рыклин. Максим Ярошевский для Радио Свобода. Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 27 октября. Президент США Джордж Буш подписал закон, регламентирующий строительство огромной защитной стены на границе с Мексикой. Это важнейшая часть пакета миграционных законов, однако не все законодательство. Предполагается, помимо строительства стены, что около 12 миллионов нелегалов, которые находятся на территории США, могут претендовать на получение официального статуса, не покидая страну. Спор ведется, в частности, о том, что делать вначале – возводить защитные сооружения или внедрять программы по адаптации мигрантов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Еще недавно президент Буш говорил лишь о так называемой упорядоченной миграции, в соответствии с которой приглашенные работники въезжали бы в Соединенные Штаты на определенные сроки и возвращались в Мексику или в другие страны по окончании контракта. Однако в результате оживленной политической и общественной дискуссии возобладал другой подход, включающий понятие безопасности границ и планы ее обеспечения с помощью современных технологий. Подписывая в Белом доме закон под названием «Надежный заслон», президент Буш признал, что нелегальная иммиграция стала одной из приоритетных проблем. У нас страна иммигрантов. Мы также являемся страной законов. К сожалению, Соединенные Штаты уже на протяжении десятилетий не полностью контролируют свои границы. Поэтому нелегальная иммиграция находится на подъеме. Мы обязаны решить эту проблему. Мы обязаны исполнять наши законы. Подписанный законопроект санкционирует строительство сотен миль дополнительного ограждения на южной границе США. В нем предусмотрено сооружение преград для транспорта, дополнительных контрольно-пропускных пунктов и средств освещения. Закон разрешает Министерству внутренней безопасности наращивать применение на границе передовых технологий, в том числе видеокамер, инфракрасных сенсоров и беспилотных летательных аппаратов. Вместе с тем президент Буш признает, что стена на границе не панацея от потока нелегалов. Закон «Надежный заслон» — это одно из мероприятий по реформированию нашей иммиграционной системы. Нам еще предстоит многое сделать. Осмысленная иммиграционная реформа означает, что мы должны исполнять наши иммиграционные законы в Соединенных Штатах. Сознательный наем иностранных работников, находящихся в стране нелегально, является противозаконным. Мы вполне понимаем, что большинство предприятий хочет подчиняться закону, но они не могут проверять юридический статус своих сотрудников из-за широко распространенной подделки документов. Поэтому мы создаем более качественную систему проверки документов и пригодности для работы, а тем временем привлекаем людей к ответственности за нарушение закона. Отметив, что хотя его нынешняя стратегия иммиграционной реформы начинается с охраны границы, президент Буш продолжал настаивать, что она окажется действенной только в том случае, если усиление мер безопасности на границе будет сопровождаться программой временного легального въезда в США приглашенных низкоквалифицированных работников. Правительство мексиканского президента Висенте Фокса выражает несогласие с ужесточением мер США по охране своих границ. Мексика и 27 других стран-членов Организации американских государств выразили озабоченность новым законом США, назвав его односторонним шагом, не соответствующим духу взаимопонимания и решения общих проблем между странами-соседями западного полушария. По приблизительным оценкам, сейчас в Соединенных Штатах находится около 12 миллионов нелегальных российских иммигрантов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
О проблеме нелегальной иммиграции в США с американским экспертом по проблемам Латинской Америки беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Заграждение вдоль американо-мексиканской границы будет иметь практическое или больше символическое значение? Вот как ответил на этот вопрос научный сотрудник Института внешнеполитических исследований Филадельфии Майкл Раду. И то, и другое. Практическое значение, если сама заградительная стена станет лишь частью целой системы защиты южной границы Соединенных Штатов. А символический смысл в том, что и правительство Соединенных Штатов, и Конгресс всерьез озабочены проблемой нелегальной миграции и намерены ее решать. По данным статистики, в Соединенных Штатах проживают 11 миллионов мексиканцев, и почти половина из них нелегалы. И если меры по защите границ будут осуществлены так, как это намечено, то, думаю, поток нелегалов из Мексики и стран Центральной Америки уменьшится. Хорошим примером может служить стена, воздвигнутая Израилем, где благодаря заграждению на границе с полосой Газа значительно уменьшились теракты на израильской территории. Будет ли защитная стена на границе с Мексикой эффективной? Да, если в Вашингтоне не остановятся на полумерах, если вдруг не сократят финансирование этого проекта. Сейчас речь идет о строительстве стены на территории в 1/3 границы. Думаю, у Соединенных Штатов нет другого выхода, как затем продолжить строительство под давлением населения приграничных штатов от Техаса до Калифорнии. Они давно требуют, чтобы Конгресс делал больше в этом направлении, чем он делал до сих пор. Действующий президент Мексики и новоизбранный будущий президент критикуют подписанный Бушем закон, утверждая, что Америка строит новую Берлинскую стену. Я думаю, что оба, и президент Фокс, и новоизбранный президент Кальдерон, очень далеки от истины, сравнивая будущую стену на американо-мексиканской границе с Берлинской стеной. Задачи у Америки иные, чем были у коммунистической Восточной Германии. Соединенные Штаты хотят защитить свою страну от нарушителей закона, от миллионов нелегальных иммигрантов, среди которых могут быть уголовные преступники и даже террористы. Америка не хочет их впускать к себе, тогда как Восточная Германия не хотела выпускать людей из своей страны. Но я понимаю озабоченность мексиканских политиков, которым вскоре все же придется всерьез заняться своей экономикой и проблемой безработицы и принимать болезненные меры. Это был Майкл Раду из Института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 27 октября. Напомню вам главные темы второй половины часа. Годовщина уличных погромов в пригородах Парижа. Почему власти Франции не в силах справиться с подростковой преступностью? Новые массовые отравления некачественным алкоголем в России. Почему люди пьют всякую гадость? В Центральном выставочном зале в Москве открылась выставка «Дары вождям». Чем радовали граждане советских лидеров? Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В Иркутской области около 500 человек госпитализированы с диагнозом «токсический гепатит». 27 скончались. В Белгородской области число погибших превысило 40. В Псковской умерли 16 человек. Поиском пяти моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье», привлечены силы военно-морского флота. К месту поисков направлены спасательное судно Тихоокеанского флота и самолет флотской авиации. В Кабардино-Балкарии амнистированы 13 участников прошлогоднего нападения на Нальчик. По данным республиканской прокуратуры, 6 человек уже отпущены на свободу. В Солнечногорске суд приговорил двух солдат срочной службы к длительным срокам заключения за убийство сослуживца. В пригороде Тбилиси произошел мощный взрыв на газозаправочной станции. Точное число жертв пока неизвестно. Из-под завалов извлечены тела 3 погибших. В афганском городе Тирин-Кот, административном центре провинции Урусган, при взрыве бомбы погибли 14 человек. Взрывное устройство было приведено в действие рядом с переполненным микроавтобусом. Руководство Европейского Союза не считает вступление Украины в ЕС делом ближайшего будущего. Об этом было заявлено сегодня в Хельсинки на саммите ЕС-Украина. Европарламент отверг призывы продлить на год все санкции против Узбекистана, введенные после событий в городе Андижан. В резолюции парламента подчеркивается, что эмбарго на поставки Ташкенту оружия и военной техники должно остаться в силе, но запрет на въезд в страны ЕС для узбекских руководителей следует отменить. Мэр Пятигорска Игорь Тарасов добровольно ушел в отставку. В конце августа краевая прокуратура возбудила против Тарасова уголовное дело после того, как в автокатастрофе с участием мэра погибли 5 человек.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 27 октября. Ровно год в пригородах Парижа начались массовые волнения молодежи. И вот в последние дни во Франции, в основном в пригородах больших городов, населенных преимущественно иммигрантами из стран Северной и Западной Африки, вновь произошли ряд нападений на полицейских, поджогов автомобилей и погромов мелких магазинов. Жертв пока нет, однако французские власти опасаются повторения массовых беспорядков прошлого года. Тему откроет мой коллега Александр Гостев.
Молодежные группировки, костяк которых составляют подростки африканского и арабского происхождения, сегодня действуют по той же схеме, что и год назад. Вечером или ночью 10-15 человек в масках внезапно врываются в рейсовый автобус, запугивают или избивают водителей и пассажиров и забрасывают машину бутылками с горючей смесью. За последние две недели подобные нападения случились почти в 10 пригородах Парижа. Кроме поджогов автобусов с людьми и легковых автомашин, подростки и мигранты уже группами гораздо большей численности регулярно нападают на полицейских, причем не только в Париже, но и, к примеру, в Орлеане. Несколько служащих французской полиции получили тяжелые ранения. Для того, чтобы спастись от налетчиков, вооруженных кусками арматуры, битами, ножами и кастетами, и, конечно, бутылками с коктейлем Молотова, им не раз приходилось стрелять в воздух. Руководство французских правоохранительных органов считает, что действия этих молодежных группировок по сути представляют собой обыкновенный бандитизм, иногда прикрывающий политической риторикой. Однако сами молодые люди, живущие в неблагополучных районах, в нечастых разговорах с журналистами постоянно употребляют те же словосочетания, что и год назад. Партизанская война, социальный протест и революция улиц. Вот мнение одного из них.
Они протестуют против социального неравенства. У них нет работы, они никому не нужны. Им достается только самый грязный труд на короткое время. А больше всего злит то, что все полицейские считают нас скотами и мерзавцами. Сами они такие, мы их ненавидим.
Бедная африканская и мусульманская молодежь из пригородов крупных французских городов пытается организоваться в политическую силу. В среду активисты иммигрантской организации «Ассоциация Свобода, Равенство, Братство, Единство и Союз» организовали в центре Парижа марш протеста, в конце которого собирались передать французским парламентариям около 20 тысяч петиций, подписанных членами общин более чем сотни городов страны. Главное требование звучит весьма расплывчато – приведение политики государства в соответствие с чаяниями народа. Говорит участник манифестации, организованной в северо-восточном пригороде Парижа, Клиши Субуа. Мы не должны забывать тех, кто погиб в прошлом году. И мы по-прежнему ждем решения тех проблем, с которыми сталкиваемся до сих пор. Я не могу сказать, что жизнь стала хуже. Но и не думаю, чтобы власти сделали хоть что-нибудь, чтобы исправить ситуацию. Хотя кое-какие контакты мы имели. Кроме новых картинок и цветочных клумб в наших кварталах, ничего нового, никаких конкретных шагов. А проблемы у нас самые разные. Отсутствие жилья, транспорта, безработица. Все это необходимо решать. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен осудил новые погромы и планы их вдохновителей. Его речь мало чем отличалась от заявлений, высказанных им почти ровно год назад. Вот фрагмент выступления де Вильпена в ноябре прошлого года перед депутатами Национальной Ассамблеи.
Более 180 автомобилей сожжены за последние несколько дней в пригородах. Владельцы магазинов подвергаются регулярным нападениям. Дети больше не могут выходить на улицу. Их матери опасаются идти утром на работу. Все это неприемлемо. Ничем нельзя оправдать этот разгул насилия. И ничем нельзя оправдать подобную деградацию, так же, как и уничтожение общественной и частной собственности. Правительство сделает все для того, чтобы вернуть порядок. Члены правительства находятся в готовности. Наша первая задача – немедленное восстановление законности, настолько быстро, насколько возможно. невозможно. Все поджоги и бесчинства не имеют оправдания. Их исполнители понесут самое суровое наказание в соответствии с законом.
Год назад во Франции в результате массовых выступлений и беспорядков, организованных иммигрантской молодежью, до 10 человек были убиты, сотни получили ранения. Общий ущерб, превышающий сотни миллионов евро, страховые компании подсчитывают до сих пор. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы». Наш корреспондент во Франции Семен Мирский. Семен, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, прежде всего, как изменилась за последний год ситуация в Париже и его пригородах, а также в пригородах других крупных французских городов?
Добрый вечер, Андрей. Сказать, что ситуация изменилась к лучшему, было бы сильным преувеличением. По сравнению с поздней осенью прошлого года ситуация стала хуже. По количеству нападений, совершенных на полицейских, по количеству всевозможных нарушений общественного порядка и, прежде всего, с точки зрения организации тех самых банд, которые ровно год тому назад сожгли в общей сложности около 10 тысяч автомобилей, а также 300 общественных зданий.
В печати появляются названия организаций, которые могли бы возглавлять эти протесты. В частности, мне встречалось «Аклифё», название которое можно расшифровать как «Ассоциация свободы, равенства, братства, единства». И «Союз», а по прямому прочтению это переводится как «Организация Огонь». В какой степени серьезно те, кто организует такого рода группы?
Есть фасад и есть то, что находится за фасадом. Те, которые тянут нити и вводят этих кукол. В качестве кукловодов выступают, разумеется, организованные преступные организации, для которых первый приоритет – это сделать так, чтобы полиция не смела больше появляться в определенных пригородах больших французских городов, ибо именно в этих пригородах процветает торговля наркотиками. Принцип разделения территорий бандами. В то же время, и эта гипотеза более трудно доказуема, на этих манифестациях, на массовых волнениях, определенную роль в них, несомненно, играют радикальные исламские организации, для которых очень важно увеличить полосу отчуждения между этими молодежными бандами, состоящими главным образом из подростков, выходцев из семей, приехавших во Францию в разное время из мусульманских стран Северной Африки. И для них вопрос как бы отсутствия мирного сосуществования между коренным населением и населением из мусульманских стран является ключевым вопросом, потому что это и есть та самая питательная среда, которую они культивируют для своих целей.
Что говорят, что пишут французские обозреватели? Почему властям не удается справиться с этой проблемой? Помнится, после прошлогодних протестов министр внутренних дел Николя Саркози, один из ведущих французских политиков, планировал ввести значительно более жесткое законодательство, что касается борьбы вот с этой подростковой преступностью.
Николя Саркози действительно намеревался ввести более жесткие меры, но, судя по итогам истекшего года, это ему не удалось. И сегодня, как написал один обозреватель, Франция вполне достойна фигурировать в книге рекордов Гиннесса в качестве страны, побившей все рекорды по количеству нападений, совершенных преступниками на полицейских. Во Франции через считанные месяцы, в апреле-мае будущего года, будут президентские выборы. И это как раз промежуточная эпоха, когда политики не совершают слишком резких движений, чтобы не уменьшить свои шансы на избрание на президентский пост. И Николас Саркози как раз является одним из главных претендентов на пост президента Франции.
И что говорят эксперты, какова степень вероятности того, что события прошлого года могут повториться в таком же масштабе?
Сегодня мы с вами говорим день в день, через год после того, как два подростка, прятавшиеся от полиции в будке трансформаторы линии высокого напряжения, погибли, что вызвало вот те самые волнения. Накануне, как мы знаем, были сожжены два автобуса, на которые напала банда из примерно 30 подростков. Это, конечно, факт, не предвещающий ничего хорошего, но повторятся ли события точь-в-точь, как это было год тому назад, пока сказать трудно.
О ситуации во Франции говорил корреспондент Радио Свободы в Париже Семен Мирский. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это афроамериканский кинорежиссер и актер Жан-Клод Ламар, режиссер фильма «Цвет креста» о чернокожем Иисусе Христе. А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Количество отравившихся суррогатным алкоголем в России растет день ото дня. Новости о погибших приходят из Волгоградской, Свердловской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тверской областей. Всего от некачественного алкоголя в последние недели пострадали уже более 2000 человек. Наиболее тяжелая ситуация в Псковской области. Там погибли 16 человек, в больницах остается более 300. Несмотря на то, что большинство пострадавших так называемые асоциальные элементы, от отравления не застрахован никто. Эксперты предупреждают, что отравиться некачественным алкоголем может любой, купивший водку в обычном магазине. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Токсический гепатит, как считают врачи, вызывает добавленный в спирт хлоросодержащий органический яд. Вслед за Псковской областью режим чрезвычайной ситуации готовы ввести власти Иркутской области. Там от отравления суррогатным алкоголем скончались уже 27 человек. Наиболее тяжелая ситуация в городах Ангарск и Усолье-Сибирское, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Юрий Вычужанов.
Первые случаи отравлений стали регистрироваться в Иркутской области еще в сентябре. В администрации констатируют, время, когда еще можно было не допустить ЧП в масштабах области, упущено. Сергей Паломарчук, председатель региональной комиссии по контролю за оборотом алкоголя, отчитал врачей, что те не насторожились сразу после поступления первых больных. Медики оправдываются. Любовь Касаткина, начальник отдела здравоохранения администрации города Усолье-Сибирское, говорит, случаи были единичными.
Не обращались в следственные органы, так как при поступлении клиники острого отравления суррогатами алкоголя не было. Была клиника токсического гепатита.
Усольские врачи отмечают, ежедневно в больнице обращаются до 20 человек. Всего по области медстатистика насчитала 648 отравившихся. Ситуацию усложняет то, что большинство из них лица без определенного места жительства, а значит, медицинской страховки не имеют. Заканчиваются и медикаменты. Местные бюджеты выделили кое-какие деньги, однако без дополнительной помощи из региональной казны не обойтись. У частных продавцов сомнительное спиртное изымают тысячами литров. В Усолье и вовсе остановлен вагон с грузом спиртсодержащей жидкости в объеме почти 70 тысяч литров. И получатель, и поставщик отрицают причастность к завозу продукции. В настоящий момент в лаборатории проводят анализ жидкости. По предварительным данным, сообщил начальник управления Роспотребнадзора по Иркутской области Алексей Пережогин, обнаружено денатурирующее ядовитое вещество диметилфтилат. Санитарные органы усиленно контролируют розничную торговлю. К магазинам, как правило, претензий нет.
В основном, что самое страшное, реализуется это все в гаражных кооперативах, через квартиры у случайных лиц.
Юрий Вычужанов для Радио Свобода, Иркутск.
В Волгоградской области от суррогатного алкоголя пострадали 88 человек. С подробностями наш корреспондент Оксана Загребнева.
Еще в нескольких районах Волгоградской области зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. Два человека скончались в больнице. Всем пострадавшим поставлен диагноз – токсический гепатит. Большинство отравившихся из районных больниц доставляют в Волгоградский наркологический реабилитационный центр. На больничной койке пациентам предстоит провести не меньше месяца, сообщил главврач центра Василий Емцов.
Но у них оно будут осложнения, остаточные явления, которые могут держаться до полугода. Но есть и, конечно, неработающее население, есть и молодые, у нас где-то возраст от 20 до 60. Есть люди, которые работающие, но они просто покупали водку на дни рождения, там отмечали семейные праздники. В Михайловке они покупали там в киоске в каком-то, и потом на руках покупали. И также в других районах на руках, в виде запечатанной водки, бутылки. Некоторые покупали в виде спирта. 20 рублей бутылка водки. Умерло у нас только 2 человека. Если такими темпами, то в пределах 100 человек мы приближаемся уже.
По информации областного комитета по здравоохранению, таким образом отравление суррогатным алкоголем зафиксировано уже в 6 сельских районах. Михайловском, Иловлинском, Новоанинском, Урюпинском, Даниловском и Фроловском. В области работники милиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят проверки торговых точек по реализации алкоголя. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Глава Российской национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин сказал в интервью Радио Свобода, что остановить эпидемию смертей от некачественного алкоголя может только жесткая государственная политика. Спиртосодержащие препараты, которые продают в аптеках, необходимо обложить акцизами, а все антисептики, которыми сейчас травится население, нужно срочно исключить из перечня лекарственных средств и запретить продавать их в аптеках.
Население приучали в течение 5 лет пить алкогольные суррогаты из технического спирта, поскольку применялась схема вывода технического спирта из-под налогообложения при помощи псевдоденатурации. Вот после того, как эта лазейка законодательная была закрыта с 1 января 2006 года, какое-то время торговля распродавала остатки всяких антиобледенителей, размораживателей замков, средств для принятия ванн и тому подобных вещей. Но потом оказалось, что вот эти запасы исчерпались, а новых поставок нет, заводы прекратили их производство, поскольку оно стало нерентабельным. Вот тогда те, кто изготавливал из этих антиобледенителей паленую водку, а это целая такая индустрия, они стали искать сырье, то есть рынок остался, сырья не стало. И они нашли антисептики в аптеках, потому что до сих пор спиртосодержащие жидкости в аптеках не облагаются акцизом. И вот, к сожалению, под руку суррогатчикам попались такие жидкости типа экстрасепта, антисептина, которые содержат помимо этилового спирта еще и высокотоксичные добавки, которые как раз и вызывают вот сейчас тяжелое поражение печени.
Ну как-то их можно вообще призвать к ответу? Люди ведь умирают. Умирают, как пишут в газетах, асоциальные элементы, но это же тоже люди.
Никто не застрахован от того, что на полке из бутылки, даже с, на первый взгляд, кажущейся качественной водкой, мы не встретим тот же самый суррогат. Существует рынок оборотной тары, ходят, собирают эти бутылки даже из-под дорогих видов и сортов водки, а потом где-то в подвале могут туда налить тот же самый антисептик, понимаете, и как-то через задние входы поставить в магазины эту продукцию на полке. Поэтому никто не застрахован, и нужно с этим бороться обязательно. Но самое главное – это убрать экономический стимул. Нужно, чтобы вот тот спирт, который был в составе антисептиков, стоил столько же, сколько бы он стоил в бутылке водки. Тогда никому не придет в голову использовать этот спирт для производства суррогатного алкоголя.
Говорил глава Российской национальной алкогольной ассоциации Павел Шапкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Веселье Руси есть питье». Почему так смертельно выпивают россияне в этом году? Ответ ищем с политологом, обозревателем литературной газеты Александром Цыпко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 27 октября. В московском выставочном зале «Новый Манеж» открылась экспозиция под названием «Дары вождям». Она состоит из подарков, преподнесенных советским лидерам от Ленина до Горбачева. Экспозиция очень разнообразная. Это и произведения искусства, изделия народных промыслов, и натуральные индустриальные экспонаты, типа куска Транссибирской железной дороги, или искусственная модель электростанции, кораблей и станков. От памятных вещей Второй мировой войны и международного рабочего движения до портретов самих вождей, выполненных самым неожиданным образом из перьев птиц, табачьих листьев или из зерен риса. На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Недавно в Музей изобразительных искусств имени Пушкина привезли очередной шедевр – картину «Святой Себастьян» Антонеллы де Мессины. На вернисаже директор музея Ирина Антонова с горечью вспоминала, что было такое тоскливое время, когда здание целиком отдали под постоянно действующую выставку «Подарки Сталину». Казалось, проекты такого рода навсегда отошли в прошлое. Но вот в новом манеже решили показать наиболее яркие образцы даров советским вождям. Из антропологического интереса, поясняют устроители выставки. А автор ее дизайна, архитектор Евгений Ас, подчеркивает.
Нам хотелось снять момент такого пафоса, который неизбежно возникает при появлении великих политических лидеров, особенно имея в виду политическую историю нашей страны. Отчасти поэтому, но отчасти как такой тоже эстетический прием, мы использовали в экспозиции гофрированную сталь, которая, на наш взгляд, носит индустриальный характер и позволяет избежать такой излишней возвышенности.
Не удалось. Гофрированное железо окрашено в красный цвет, идеологически намертво связанный с советской эпохой. И на этом фоне, в безупречно выполненных, не бликующих витринах, с тщательно поставленным светом мерцают экспонаты. Они воспринимаются как одинаково значимые и драгоценные. Неважно, действительно ли это очень дорогая шашка, украшенная изумрудами, или косенький чернильный прибор, который обнимает пронизала бисером безрукая женщина, научившаяся выполнять тонкую работу пальцами ног. Невыносимо пафосными кажутся даже обычные фабричные работы – весы для взвешивания младенцев. Здесь не задаешься вопросом, зачем они были нужны 70-летнему старцу, поскольку Сталин, а это подарок к его юбилею, был и отцом всех народов, и другом всех детей, то и весы для новорожденных приобретали символическое значение. Как поясняет куратор выставки Ольга Соснина, главной задачей было представить не реальность, а советский миф.
Мы решили представить здесь крупные ковры, именно в коврах, изображения вождей. Но они все вместе существуют. Для нас явление вождизма скорее интересно и взаимоотношение человека с вождем как с фигурой власти.
Собранные вместе все эти лики вождей на гигантских и средней величины коврах подавляют. Неважно, вышиты они наивным стебельчатым швом или вытканы добротной толстой шерстью. Имперский стиль во всей красе. Масштаб выставки ему под стать. 5 лет понадобилось для того, чтобы изучить и разыскать в 15 музеях страны около 500 предметов, сообщает Ольга Соснина.
Мы находили их повсюду. И в недрах музеев, в глубине, в подвалах. Давно отставленные как ненужные, забытые предметы. И среди экспозиции.
Про многие выставленные в том или ином музее экспонаты мало кто помнил, что изначально они были подарками.
В Политехническом музее экспонат, который мы с удовольствием бы представили здесь, это огромная действующая модель Донны, подаренная Сталину к 70-летию в 49-м году. Конечно, нигде не написано, что это подарок Сталину, но тем не менее он как въехал в Политехнический музей, как был смонтирован в январе 50-го года, так до сих пор и работает там. Практически подарок оказывается в фокусе, в эпицентре сложных человеческих взаимоотношений, которые можно расшифровать с помощью определенных теоретических сложных конструкций, типа советской ментальности, политической стратегии, а можно, как нам представляется интересным, позволить этим вещам рассказать свою историю.
Выставка «Дары вождям» организована объединением музея Московского Кремля. И это первая экспозиция, которая расположена за его стенами. Поясняют, новый манеж выбрали для того, чтобы больше посетителей смогли приобщиться к истории подношений. Кремль-то – режимный объект. Если бы такую выставку затеяли в одном из зданий на Соборной площади, неизбежно возникли бы дополнительные тревожные ассоциации. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Ведущая новой рубрики программы «Время свободы», «Свобода слова» на этой неделе, известный журналист Людмила Телень. Начало предвыборной кампании и преемник Владимира Путина. Вот тема нашей сегодняшней беседы. Людмила, сегодня заместитель главы президентской администрации Сурков с одобрением окомментировал итоги первых политических выступлений новой партии власти, так ее сейчас называют. Это партия, окончательное создание которой в субботу станет реальностью, и будет она называться «Справедливость России». Речь идет о партии жизни и партии Родины, и партии пенсионеров. Понятно уже, чем будут следующие выборы?
Что касается парламентских выборов, то здесь все-таки вопросов больше, потому что, хотя и власть пытается разыграть сценарий двух партий власти и борьбы этих нанайских мальчиков между собой, но возможно, что все-таки в борьбу вмешаются какие-то другие силы, в частности, отряд объединенной оппозиции. Что касается президентских выборов, то заметьте, что в последнее время о президентских выборах вообще никто не говорит. Все говорят только об одном. Кого назначат в преемники Владимир Владимирович Путин?
Ну, Владимир Владимирович Путин отказался в очередной раз назвать это имя во время недавнего своего общения с народом. Тем не менее, он говорил об идеальном типе руководителя, нового путинского типа, которого он посылает во власть в российские регионы.
Да, он говорил о том, какими критериями он пользуется, назначая губернаторов в губернии и руководителей республик. Там было сказано примерно так: деловые и личные качества плюс проходимость, то есть возможность того, что этого человека поддержит большинство местной элиты. Мне кажется, что именно этим критерием будут руководствуются сегодня наши лидеры, подбирая кандидатов. Преемника. То есть выбирают не человека определенных идеологических взглядов и предпочтений, а человек, который максимально удобен наибольшему числу элиты и устраивает наибольшее число группировок. Удастся бороться на такой фигуре, значит, мы получим некого преемника. Не удастся, я думаю, будет сделано все, чтобы Владимир Владимирович Путин остался на третий срок.
Как вы считаете, Людмила, какой тип политика проходим, воспользуемся терминологией президента России, в наибольшей степени для российского избирателя?
Дело в том, что российский избиратель вообще не играет в этой истории, никак, в этом сюжете никакой роли, потому что ему отведена роль статиста сегодня. Российский избиратель проголосует за того человека, которого назначат в свои преемники Владимир Владимирович Путин. Именно так складывается предвыборная ситуация, и мне трудно представить, что случится что-то кардинальное, чтобы избиратель повел себя иначе, и действительно была... Политическая конкуренция стала фактом выборов 2008 года.
Людмила, это российский избиратель такой особенный или так бы случилось в любой стране?
Ну, конечно, не в любой, конечно, нет. Российского избирателя к этому довольно долго готовили. С помощью средств массовой информации, с помощью лидеров общественного мнения. Это, в общем, итог 8-летней работы с российским избирателем. У российского избирателя и своя историческая традиция, к сожалению, не очень хорошая в этом смысле.
Рубрика «Свобода слова» и журналист Людмила Телень. Человек дня Радио Свобода 27 октября, афроамериканский кинорежиссер и киноактер Жан-Клод Ламар. Его фильм «Цвет креста», в котором Ламар впервые в истории кинематографа играет чернокожего Иисуса Христа, сегодня выходит в прокат. Жан-Клод Ламар дебютировал в кино в 92 году в фильме «Малькольм Икс», сыграл в трех десятках картин и нескольких телесериалах. Известен также как режиссер, продюсер и сценарист. «Цвет креста» – седьмая режиссерская работа Ламара, к большинству своих фильмов, самые популярные из которых «Роза банда» и «Братья по оружию», он сам писал сценарий, в этих картинах исполнил главные роли. К фильму «Цвет креста» Ламар написал еще и музыку. О «Человеке дня Радио Свободы» говорит мой коллега Александр Генис.
Проект Ламара, который, снявшись в главной роли, стал не только душой, но и телом поставленного им фильма, отнюдь не так радикален, как может показаться со стороны. Задолго до того, как в бурные 60-е американскими пасторами была создана теология чернокожего Христа, этот образ уже глубоко укоренился в религиозном сознании афроамериканцев. Сущность он-то и привел их к христианству. Для бесправных рабов священное писание звучало куда более актуально, чем для их белых хозяев. Библию они воспринимали как руководство к действию. Книга «Исход» давала им надежду на освобождение. Иисус стал заступником угнетенных христианства своей верой. Это живое, а часто и экстатическое религиозное переживание по-прежнему сохраняют афроамериканские церкви. Бывая в них, я часто встречал на стенах изображения чернокожего Христа. В этом тоже нет ничего удивительного. Согласно опросу профессора Рона Брауна, специально занимавшегося этой темой, только 7% афроамериканцев считают Христа белым. Зато белым черный фольклор обычно изображает чертом. Ученые-библеисты, не говоря ничего определенного о цвете кожи Христа, твердо утверждают одно – его внешность не могла иметь ничего общего с тем красавцем, что сидит за столом тайной вечери у Леонардо. Недавняя реконструкция антропологов представила нам типичный облик палестинского жителя евангельских времен. Это очень смуглый человек с полными губами и короткими курчавыми волосами. Надо признать, что он больше похож на Ламара в его фильме, чем на книжках для воскресной школы. Фильм «Цвет креста», однако, не об этом. Чтобы не противопоставлять черных белым, Ламар выбрал афроамериканских актеров не только для ролей Иосифа и Марии, что было естественным, но и для Иуды. Так режиссер продемонстрировал свой расовый дальтонизм. Пожалуй, главная реплика, которую произносит в фильме герой Жан-Клода Ламара, звучит по-христиански примиряющей. Мы все разные, мы все одинаковые. We are all different, yet we are all the same.
The Messiah. О «Человеке дня Радио Свободы» говорил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 27 октября, над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы и сейчас, после новостей «Поверх барьеров». Игорь Померанцев с документально-художественным часом радиожурнала. Одна из тем его программы – «Киев, улица Пушкинская. Воспоминания о самой романтичной, самой артистичной улице этого города». Не пропустите. Всего доброго.
В Азербайджане все иностранные радиопрограммы могут быть закрыты.
У нас есть несовпадающие точки зрения по ряду проблем.
Один из них ударил меня в живот, другой в глаз. Они кричали: «Пошел вон!»
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Употребляли жидкость для дезинфекции за 7 рублей. В основном люди с низким уровнем дохода, безработные и бездомные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.